Надежда Волгина. Заиндевевший. Из цикла «Попаданцы и прочая нереальность». Читает Лючия Светлая. Глава первая. Лея рассматривала узор на гобелене, что украшал стену в ее покоях, и боролась с плохими предчувствиями. Каждый раз, как к ним наведывался Кнут, самый богатый и властный аристократ в округе, отец потом несколько дней пребывал в отвратительном настроении, кричал на всех, обижал рабов, маму частенько доводил до слез. Как же она ненавидела этого Кнуда! Холеный выскочка, чьи капризы все старались удовлетворить на перегонке. В этом сезоне у Леи была возможность понаблюдать за ним на балах. Он разве что не позволял целовать полу своего кафтана. Вышагивал, что те гуси, которые вон носятся по двору ватагой. Раскланивался со всеми важно так, задрав нос, как только шею себе не свернул. Лощеный до такой степени, что с него разве что не стекает масло достатка. Впрочем, волосы он точно чем-то умащивает регулярно, от их жирного блеска аж слепить начинает. И обливается чем-то так, что за версту дышать нечем. И зачем он только пожаловал в очередной раз? Мало ее семья от него натерпелась? Деревообрабатывающий заводик отца уже давно перешел в загребущие лапы Кнуда. Половина рабов отправилась в его поместье. Что еще у них осталось такого, что он не скупил бы? Разве что дом, чтобы уж окончательно пустить их по миру. Дверь скрипнула, и в покой Леи заглянула лукавая мордашка ее прислужницы Вива. Правда, сейчас она выглядела скорее растерянной. «Батюшка с матушкой требуют вас к себе». Зашла она внутрь и плотно прикрыла за собой дверь.
«Требуют?»
«Ну, просят. Только какой-то уж больно сердитый ваш батюшка. На матушку кричит, а она только и делает, что плачет».
Вива совсем приуныла. Лея не раз слышала от служанки, как сильно та жалеет ее матушку, как привязана к ней. Да и неудивительно, ведь она выросла в этом доме, и мама никогда не отличала ее от собственных детей, в отличие от отца. Тот всегда требовал, чтобы дети рабов держались на расстоянии от его высокородных отпрысков.
«Помоги мне, пожалуйста, зашнуровать корсет. И волосы причеши немного», — попросила служанку Лея.
Все утро, с момента пробуждения от громкого голоса отца, она сидела перед зеркалом, погруженная в грустную задумчивость. Невеселые мысли одолевали ее. В этом году ей исполнилось 17. Отец велел матери обновить ее гардероб на более взрослый, и уже почти подошел к концу первый в ее жизни светский сезон, на котором она не то чтобы фурор произвела, но и незамеченной не осталась. В этом году ей полагалось выбрать себе мужа. И парочка претендентов выискалась. Вот только Лее они не пришлись по вкусу. Первый был вдвое старше ее отца, от него так и разило древностью. А второй был настолько дурен собой, что даже отец не стал спорить, когда она категорически отвергла его кандидатуру. А больше желающих взять в жены бесприданницу не нашлось. Хоть Лея и ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин. А несколько раз ей даже передавали записки с непристойными предложениями, которые она тут же сжигала, сгорая от стыда. «Бесприданница» — это слово казалось ей самым гнусным ругательством. Как будто от того, что бедна, ты перестаешь оставаться женщиной. Неужели бедность способна выносить самые мучительные унижения, наподобие таких, когда тебе предлагают стать содержанкой? Да, она неписаная красавица. У нее нет белокурых или золотистых локонов. Вместо этого природа наградила ее катастрофически густыми волосами цвета мокрой соломы. Бедняжка Вива. Каких трудов ей стоит уложить эту гриву в подобие прически? Мало того, что волос много, так еще они совершенно прямые и до ужаса непослушные. Лежат, как им хочется. У нее не огромные голубые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, но и свои серые она считает не лишенными прелести. К тому же они меняют цвет в зависимости от того, что на ней надето. Ее внешность, может, и не выглядит броской, но и дурнушкой ее не назовешь, разве что немного худощавая. Так матушка говорит, что это дело наживное, с возрастом поправится. Вся беда в том, что за ней не дают приданого, вот и не приходится рассчитывать на приличную партию.
Готова, госпожа.
Вива стянула волосы Леи в низкий хвост и обмотала его перламутровой тесьмой. Такую же тесьму повязала ей на лоб, как того требовали обычаи времени. Незамужним девам разрешалось украшать себя подобным образом. Разрешалось даже носить волосы распущенными. Жаль, Лея не могла себе этого позволить, чтобы уже через полчаса не стать похожей на ведьму. А после совершения священного обряда бракосочетания женщины обязаны были покрывать голову платком на людях. Появляться в обществе с непокрытой головой считалось верхом распущенности. Такое позволяли себе разве что простолюдинки. Свободные простолюдинки. Рабыни могли с непокрытой головой только спать.
«Сколько раз я просила тебя называть меня по имени?» Недовольно поинтересовалась Лея, глядя на Виву в отражении зеркала.
«Если ваш отец услышит, меня выпарют», — спокойно отвечала та. Понятно становилось, что эти двое не первый раз разговаривают на эту тему.
«Тоже верно», — кивнула Лея. «Но тут же нет отца».
«Вива, мы же с тобой выросли вместе», — повернулась она лицом к служанке и схватила ту за руки.
«Ты же мне как сестра».
«Ты мне тоже». Улыбнулась Вива, отчего на щеках ее образовались две симпатичные ямочки.
«И я тебя люблю как сестру».
Наклонилась она и быстро поцеловала Лею в щеку.
«Но называть по имени не буду. Боюсь привыкнуть и ляпнуть на людях. Тогда не миновать мне порки».
Да уж, что верно, то верно. Отец до такой степени был нетерпим к рабам, что наказывал их за малейшую провинность. И ничьи уговоры, ни Леи, ни ее матери, не могли его заставить смягчить или отменить наказание. Так он забил мать Вивы, когда той едва исполнилось 2 года. Бедняга посмел отвергнуть его, когда он пьяной ночью ввалился в ее комнату и принялся домогаться. Она тогда ударила его чем-то по голове и поплатилась за это жизнью. Лея догадывалась, какие чувства испытывает Вива к ее отцу, но они никогда не заговаривали на эту тему. Еще Лея точно знала, насколько предана ей служанка, и верила ей как себе.
«Как думаешь, о чем хотят поговорить со мной родители?» Уже на выходе спросила Лея у Вивы.
«Думаю, появился очередной претендент на вашу руку», — улыбнулась девушка, но получилось у нее это невесело. Подавив тяжелый вздох, Лея покинула покои и по винтовой лестнице спустилась в гостиную, где возле небольшого столика на изогнутых ножках в креслах расположились родители, поджидая ее. «Матушка, батюшка», — поцеловала она их по очереди, — «доброе утро». «Могла бы быть и добрее», — пробурчал отец, разглаживая усы и не глядя на дочь. «Значит, она верно догадалась». И визит Кнуда испортил отцу настроение. Впрочем, в хорошем расположении духа в последнее время тот был разве что когда напивался.
«Орм, можно я с ней поговорю?» — робко попросила мать, заискивающе глядя на отца.
«Ты?» — вскричал он больше по привычке. Лея уже и забыла, когда отец разговаривал с матерью нормально, да и со всеми остальными. Почти все время орал или ворчал, как старик, хоть в свои 40 с небольшим, и выглядел еще довольно крепким. «Хотя, идите», — махнул он рукой, — «какая теперь разница? У нее нет выбора». Трюд с кряхтением поднялась из кресла, ведь она была моложе отца на добрых 6 лет, а выглядела как старуха. Ревматизм мучил ее уже несколько лет, и с каждым годом становилось только хуже. Родовая ведунья, как могла, облегчала ее страдания, но помощи ее надолго не хватало. Стоило только поменяться погоде, как мама слегала в постель с тяжелейшим приступом. И не отпускал он ее несколько дней, несмотря на микстуры, заговоры и примочки. Да и когда не страдала от приступов, ее почти постоянно изводила ноющая боль в суставах. Лея жалела мать и ненавидела отца за черствость и непрошибаемость. А ведь когда-то ее мать считалась первой красавицей в свете.